Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Неделя 11 по Пятидесятнице, и мы, милостью Божией, опять прибегаем к Святой Церкви за помощью, поддержкой, за исцелением, за вразумлением, за утешением, укреплением. И, как всегда, Святая Церковь дает нам богатую пищу, необходимую нам. Сегодня в Евангелии от Матфея нам было предложено еще раз услышать притчу, сказанную нашим Господом, Спасителем Иисусом Христом. И Господь подобляет эту притчу Царству Небесному. То есть, есть у него ряд притч, которые начинаются подобно Царство Небесное. И эта притча относится как раз вот к этим притчам. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». В славянском переводе говорится «хотел состязаться», значит, о словах. Когда говорится в русском «сосчитаться», то непонятно, каким образом. То есть понятно, что нужно, он захотел как-то со своими рабами сосчитаться, но непонятно, каким образом. А в славянском языке указано не только, что он хотел, значит, состязание провести, но и посредством слова. То есть это было словесное состязание. То есть выяснение состояния своих рабов. И когда он начал считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. То есть, сказано «некто», с одной стороны, потому что неважно в данном случае, кто это был конкретно, это как бы такой притча, и поэтому поучительный такой образ. С другой стороны, у Господа всегда как бы были и живые примеры, который он потом использовал в притчах. И поэтому, если такой человек в реальности и был, ибо ясно, что притча подходит ко многим людям, и сюда находятся люди, которые подпадают под ее действие, то и тогда, наверное, были такие лица, то они даже не удостоены наименования Господом. То есть это говорит о таком крайне негативном отношении к подобным лицам, хотя мы еще и не знаем, что именно как бы последует дальше, но уже в словах «некто» показано отношение Господа к этому человеку, потому что он провидит, как он неправильно дальше поступит, не Богу угодно последует. Итак, он был должен ему 10 тысяч талантов. То есть по тем временам это была очень большая, огромная сумма денег, которые ходили в то время. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланясь ему, говорит: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, опустил его и долг простил ему. Раб же тот вышед, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. И, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевшие происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает и говорит: «Злой раб, весь дух тот я просил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя? И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Итак, мы видим, что как бы это поучение состоит из двух частей. В первом говорится, как поступил этот раб своим государем, и как государь поступил с ним в ответ на его умоления, просьбы. А потом вторая часть показывается, как уже раб в положении человека, который одолжил сумму денег и требовал обратно, как он вел, и как умолял его должник, и он ему не простил, а посадил его в темницу и требовал полной отдачи долга. Но суммы были, то есть, несоразмерные. Если этот злой раб, называет его Господь, был должен 10 тысяч талантов, то его должник, этого раба злого, должен был 100 динариев. Один талант по тем временам примерно был равен 10 тысяч динариев. Значит, 10 тысяч талантов, соответственно, составляли сумму 10 тысяч на 10 тысяч. Умножить, ну, получает какое количество динариев, чтобы сравнить, должен был отдать своему государю этот раб. То есть ему была прощена просто огромная сумма, а он из-за малой суммы не простил человека. Что мы здесь видим? Во-первых, посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сочетаться с рабами своими. То есть Господь относит эту притчу, вот, уподобляет Царству Небесному. В каком смысле? Понятно, что не уже в качестве вечной жизни, а на входе. То есть вот эти, как бы, цикл притчи Господа о Царстве Небесном имеется в виду о входе. Потому что здесь участь еще не решена, а показано, как вот правильно делать и как неправильно делать при входе в Царство Небесное. Потому что важно его попасть туда, каждому желающему спастись человеку. И если говорится о препятствиях, как вот препятствие это вот немилостивое сердце, в данном случае злое, осуждающее недостатка грехи ближнего, потому что в конце притчи Господь четко показывает, о чем идет речь, о каких долгах. Ясно же, что речь идет не о деньгах по смыслу. То есть деньги, долг денежный – это образ. Образ грехов наших. Потому что мы согрешили перед Господом настолько, что вот просто бесчисленное множество. Но Господь поставил какую-то конкретную сумму, большую достаточно сумму, чтобы просто отделить одно от другого. И ближние против нас тоже согрешают, бывает, случается, да, братья там, во Христе, или люди, которые сталкиваемся. Но их грехи против нас настолько незначительные, малы по сравнению с нашими грехами перед Богом, что тут, как говорится, никак нельзя ничего сравнивать. И поэтому требование простое. Хочешь получить прощение своих долгов, и чтобы они тебе опять не вменились, то и прощай сам, иначе Отец мой Небесный поступит с вами так же, как если не простит каждый из вас от сердца своего брата своего согрешения. Именно от сердца, не лицемерно, не притворно, от сердца нужно научиться и добиваться прощать те небольшие согрешения, сравнению с нашими долгами. В этом смысл этой притчи, которую Господь хочет нас донести, что если мы хотим попасть в Царство Небесное, то основным препятствием, одним из основных препятствий служит именно не умение прощать, не желание прощать согрешений наших ближних, которые против нас соделаны. И при этом желание, чтобы Бог нам простил. Так вот, этого быть не может. То есть, если мы хотим, чтобы Бог нам простил и больше нам не возвращался, то мы должны научиться от всего сердца прощать согрешения против нас лично соделанные нашими ближними. То есть каждому брату, сестре или с кем мы там по жизни встречаемся, и кто нам досаждает чем-то, согрешает против нас, какой-то вред причиняет, мы должны от сердца прощать, и в помощи в этом деле Господь нам поставляет вот это сравнение и эту притчу, что мы должны взирать на свои грехи пред Богом. И помнить, что нам Бог простил бесконечное число грехов, оказал милость великую, с ничем не сравнимую, и после этого мы уже, если хотим устоять в этом, в милости Божией, должны прощать всем все, потому что никакого сравнения грехи наших ближних, если всю жизнь даже прожить длинную по земным меркам и собрать все грехи против нас соделанные, то они ничего не значат по сравнению с нашими грехами пред Богом. И близко не могут сравниться. И поэтому мы как бы Господом настраиваемся на постоянное прощение. И до этого, до этой притчи был диалог с Петром послом, и Петр спросил, сколько раз прощать брата моему, согрешающего против меня, до 7 ли раз? И Иисус ему ответил, не грудьте до 7 раз, но до 70 раз. Ну, то есть бесконечно, и тут так сказано просто, опять-таки образно, а по смыслу, что надо прощать постоянно. То есть сколько раз, если столько прощать, то есть бесконечное число раз. Потому что все равно все эти согрешения брата у нас конечные. Поэтому Господь и назвал конечное число, какое, ну, большое. То есть, что прощать это все, но оно все равно ограничено, конечное число. А наши грехи не постоянно больше пред Богом, их намного больше, и они сильнее, страшнее, поэтому здесь нечего считаться. Надо принять волю Божию, принять Божие поучение. Это тоже милость Бога к нам открывает, что если мы будем так слушать Господа и вести так, как Он заповедует нам в отношении прощать и на сердце все наши согрешения, то мы избегаем одно из препятствий, не допускающих нас в Царство Небесное, и которые будут на страшном суде тщательно исследоваться, рассматриваться именно, как мы прощали или не прощали нашим ближним. И здесь Господь даже не на себя берет, как бы этот суд, а ссылается на Отца Небесного, что именно Отец мой Небесный так поступит с вами. Поэтому, то есть это как бы уже страшнее трудно что представить, что уже Отец Небесный отворачивается от людей и поступает с ними так, как они это вот сами себе заслужили, то страшно это представить, поэтому лучше послушаться, кто хочет спастись, и раз навсегда решить эту для себя великую проблему, беду, и через малое прощение, малых согрешений против себя со стороны ближних получить прощение своих великих, тяжких, страшных грехов, всех, каких только есть, больших и малых, но всего количества грехов, и стяжать милость Божию. Что еще можно здесь увидеть? Что этот раб, который потом оказался злым рабом, Господь его назвал, что его зло это в этом и состояло. То есть он же не был по жизни каким-то злодеем. Он служил государю, вот, но и еще и одолжил деньги даже кому-то. Но его зло состояло в том, что он не прощал согрешений. И не просто не простил согрешения против ближнего, а тогда, когда уже получил прощение огромного долга. Поэтому, то есть злой человек не обязательно что-то злое специально делает. А если он не прощает согрешений, он уже и злой. Перед Богом он уже выглядит и называется злым рабом. Достойным, значит, отвержения, наказания, вечного мучения. И здесь интересно отметить, что этот злой раб умел каяться и умел умолять Бога. И это очень такие важные в деле спасения умения, но оказывается, можно весь покаянный труд свой подорвать и все свои молитвы превратить в ничто. И все заработанное покаяние, молитвой, прощение, милосердие, благодать, вся жена, можно все потерять, вот если не учесть этого совета Господа, этой заповеди Господа о прощении согрешений со стороны ближних. Поэтому, подвязаясь в покаянии, умоляя Господа и приобретая Его милость, Его благодать, помним, что все это даруется на условиях выполнения вот этой заповеди. То есть, если мы забудем и нарушим эту заповедь, то мы можем потерять все свои труды многолетние и плоды покаянной и молитвенной жизни своей. Потому что таково условие Божие. Независимо, как человек каялся, сколько он получил прощения грехов, все, сколько по времени это занял, сколько сил занял, он может все перечеркнуть одним непрощением своему брату какого-то одного согрешения. Это правда Божия, это реальность. С этим не шутят. Поэтому помним постоянно и приобретаем это искусство, все прощения. Приобретаем этот навык, чтобы это было уже у нас навыком, потому что лучше всего, когда мы добродетель, доводим до состояния навыка. То есть, когда тебя врасплох застали, там, ночью разбудили, все, и ты все равно уже настолько, у тебя навык прощения, и тебе донесли, там, мой брат там что-то себе плохое сделал, все, а у тебя уже срабатывает навык, и ты ему прощаешь, даже еще не выяснил все, не поговорил там с ним, ничего не обличил, там, а просто уже по навыку прощаешь наперед, а потом уже идешь там чисто для выясняешь. Ну, что там что-то поправить. А само совершение ты уже простил. Потому что так боишься потерять вот, приобретенное тяжелейшими трудами и молитвами, и слезами вот, благоволение и милость Божию. Человек трудится в деле спасения под опасностью, под страхом постоянно потерять. Потому что пока он не вошел в Царство Небесное, как бы, сколько бы он ни трудится, он до конца не уверен как бы, в конечном результате, именно потому, что может всегда вот, произойти какое-то событие, которое выбивает его с его пути, или он перечеркивает все свои заслуги, все свои труды, все свои приобретения не выполнением такого одного из важных условий. То есть нарушает свой договор с Богом в чем-то. И тогда как бы все перечеркивается, и надо начинать все опять с нуля. А времени и сил уже тех нет. Поэтому самым серьезным образом отнесемся к этому получению Господа, которое Он ставит как бы, прямым условием входа в Царство Небесное. Поэтому, кто хочет в Царство Небесное войти, тот обязательно будет подвязаться вот в этом деле пока не доведет как бы свой уровень, свое состояние до качества постоянного прощения от всего сердца. То есть никакая игра, никакое лицемерие не принимается. Бога не обманем. Поэтому надо именно научиться овладеть, привести как качество, как такой смиренный, положительный навык, прощающий любому причиняющему нам вред или какой-то согрешающемуся на человека. Мы уже настроены сразу на прощение и имеем опору в одном, что Господь нам простил куда больше и поставил условия сохранения этого прощения с нашим отношением, с нашим прощением прежним. Еще сегодня нам было одно поучение апостолом Павлом в его первом послании к Коринфянам. И мы видим, что в этом поучении святой апостол Павел как бы выговаривает христианам опять их немощи и в такой своеобразной форме «Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе». Почему апостол должен был говорить, что если я для других не апостол, то для вас я апостол? Потому что его, так сказать, чадо подопечные предъявляли какие-то претензии, высказывали какое-то недовольство, не считались с его апостольской властью и, может быть, даже не считали его за апостола, потому что он пришел как бы в апостолы таким особым путем, в отличие от других апостолов. Если те просто при жизни были избраны Господом, то здесь Господь его иначе посетил, когда он был еще гонителем и на пути в Дамаск. Вот Господь у него явился, избрал его. Но вот эта особенность, может быть, и позволяла относиться как бы с пренебрежением к его апостольству. И поэтому ему приходилось отстаивать и вот это Богом данное его право, избранничество, что он апостол. И в ответ на подобные укорения он говорит: если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. То есть как бы вот само как бы ваше наличие, что вы пришли в церковь, обратились после моей проповеди и получили милость Божию, доступ к Царству Небесному, и Духу Святому, и дарам благодатным, ко всему прочему, что только Бог уготовил любящим Его. Вы получили через мою проповедь, через таинство, которое донес до вас. И то есть, я родил вас благовествованием, поэтому какое еще вам нужно свидетельство? Поэтому если даже для других я и не апостол, потому что они меня не знают, там не понимают, я их не обращал, то и для вас я апостол. То есть я до вас донес благую весть. То есть вот таким простым, смиренным языком апостол Павел убеждает братьев смириться и принять его служение должным образом. И тем не менее, он ставит достоинство, которое ему дал Бог, и ни один человек не может его отнять. Вот мое защищение против осуждающих меня. То есть мы видим, что он столкнулся уже с осуждением. Мы живем в другую эпоху, спустя почти 2000 лет. святого Павла, и воспринимаем его великим апостолом, служим службой, читаем акафисты, молитвы, читаем послания и так далее. И для нас как бы не стоит вопрос осуждения его и так далее. А для людей, которых они жили в то время, христиане, и они его просто живем видели, у них отношение было такое же, как вот сейчас, скажем, бывает у людей, сегодняшних христиан, последних, к ныне живущему человеку. То есть они смотрят, да, что-то там слушают, что-то нравится, что-то не нравится, и могут его осуждать, не считаться, прибивать, иногда даже и поучать там. И так далее. То есть, и вот это отношение как бы обыденности возникает из-за того, что люди не видят. Уже задним числом, когда церковь прославила, Бог прославил, легко почитать. Очень трудно рассмотреть в ныне живущем святого служителя Божьего. И приходится часто служителем Божьим как бы защищаться. Уже не от врагов внешних там каких-то или врагов веры, церкви, а от братьев, которые избрали спасаться и хотят вводить Богу и попасть в Царство Небесное, но они, к сожалению, как бы не ориентируются правильно и выносят оценки неправильные, и впадают в осуждение даже тех сосудов Духа Святого, которые Господь поставил для их же окормления, для их спасения, для проповеди и так далее. И приходится вот такое даже защищаться против осуждающих. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа, или один я и Варнава не имеем власти не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто насадил виноград, не ест плодов его? Кто пасет стадо, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеем законе написано: не заграждая рта у вала молотящего, а в валах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится. Так для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждой, и кто молотит, должен молотить с надеждою, получить ожидаемое. То есть в этих словах апостол приводит такие простые, доступные, наглядные примеры, с которыми просто уже невозможно никак не соглашаться или спорить. Вот, что если человек пасет стада, то он как не будет кушать от молока, если виноград, то не будет от плодов кушать, или какой воин сам себя содержит, если он должен быть на содержании у кого-то, за кого он воюет. Вот. И потом, как бы понимая, что это может быть воспринято как чисто человеческое рассуждение, хотя правильно какое, он приводит пример и из закона Моисеева, подтверждая, что это все действительно так. И все эти слова, вот они как построены как защищение, и с другой стороны, они являются же и обличением, укорением тех, которые неправильно осуждали его и его служение. Если мы посеяли у вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? То есть упирает святой апостол здесь, что как бы, цель Божьих служителей посеять духовное и ожидать от своих чад, чтобы они и возрастали это духовно и приносили вот этот плод много, как говорил Господь, плод много. То есть плод духовный, вот возрастание в Духе Святом, в благодати, в добродетелях, в дарами Божьими обогащаться. Тогда как бы местная община, если бы все ее члены жили правильно, в покаянии и возрастали духовно, становилось бы крепче, как бы сильнее, и выживать было бы намного легче, и спасаться было бы намного надежнее. Но, к сожалению, в реальной жизни не всегда получается так, как вот хотелось бы святым Божьим людям или Богу. Люди не, как бы не отвечают Богу взаимностью в должной мере, не отвечают Божьим требованиям, не исполняют как следует заповеди, и одни отпадают, другие как бы не преуспевают должным образом, теряют многое и так далее, и так далее. Поэтому духовные пастыри ждут от чад именно духовных плодов, а не телесных. А здесь происходит иногда подмена, что людям полегче дать телесное нечто. И поэтому, как бы стараясь отблагодарить пастора или угодить, они напирают только на телесное. И уже у первых христиан, наверное, был такой перекос и такой духовный недуг. И чтобы как бы врачевать этот недуг и избежать, а потом в связи с этим телесным всегда возникают всякие нападки, обвинения. Сначала сами дадут, а потом и начинают еще и обвинять. Ага, вот пришел, забрал нас или там что-то такое. То апостол Павел выбрал с Варнавой, они выбрали путь, ну, как бы не обременять паству вот такими телесными подношениями, хотя имели полную власть на это, я просто подчеркнул, как и другие апостолы, а трудиться своими руками и содержать себя как бы от трудов своими руками, чтобы освободить пасту как бы от неправильности, с одной стороны, упор на телесное, а с другой стороны, от обвинений, которые неизбежно последуют за этим. К сожалению, чаще всего люди, которые духовно не преуспевают, а как бы телесное, у них добродетели на телесном плане все это проявляется, они телесным и поддерживают, то потом обязательно возникают и в связи с этим связанные обвинения, обличение, укорение, осуждение за это же телесное подаяние. Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы, однако мы не пользуемся этой властью, на все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. То есть основная цель, забота истинного пастыря, это чтобы благовествование Христово продолжалось беспрепятственно, чтобы доносить до своих подопечных это благовестие, благовествование Христово и раскрывать его во всей полноте, согласно как бы текущим возникающим вопросам, проблемам, разрешать их в конкретной общине, в конкретных чат. Вот. Так, как оно складывается. А в духовной жизни, в жизни как бы ради спасения, к сожалению, возникает множество препятствий. И есть такие сильные препятствия, вот, есть второстепенные. И надо знать, конечно, все, познавать все, и прежде всего эти самые важные такие сильные препятствия. Вот одним из таких препятствий является как бы отношение к познаниям, необходимым в деле спасения, в духовной жизни, в деле покаяния. И здесь как бы вот эти познания могут стать и помощью, подспорьем в деле спасения, а могут стать и препятствием. С одной стороны, великим препятствием является неведение. Понятно, если человек не ведает, как угождать Богу, как каяться, как молиться, как спасаться, как исполнять добродетели, как бороться со страстями, как бороться с демонами, и так далее, то как он может преуспеть? То есть всему этому надо обучаться, все это надо познавать, но по Божьей воле, своевременно, мерно, соответственно, точно, а не как придется. С другой стороны, знания, которые приходят нам как бы больше через чтение, через слышание, они опасны при всей их полезности и содержании, они опасны тем, что если человек неправильно отнесется, он может использовать это себе во гибель и во вред. Апостол Павел прямо указал на эту опасность, говорит, знания надмевают. То есть опасность, вот это внешнее накопление знаний о Боге и о пути спасения, она состоит в том, что надмевает. То есть, что люди как бы подпитывают страсть гордости и тщеславия, такие связанные страсти, да, по поводу этих познаний. И ошибка здесь основная в подходе у христиан состоит в том, что они переносят свой житейский опыт, свои житейские навыки, эти способности, которые в миру очень ценятся, скажем, сообразительность ума, цепкость ума, память хорошая, вот анализ умственный и другие подобные все такие навыки, способности, которые очень хорошо работают как бы в мирской жизни, в обыденной, и люди там достигают каких-то определенных преуспеяний в своем благосостоянии, в обществе, в известности, благодаря этим всем навыкам. И верят как бы уже от опыта своего, что это очень полезные, хорошие они приобретения в жизни приобрели. Но когда они приходят в духовную жизнь, здесь все построено на совершенно других началах. Здесь работают другие законы. Они плотским умам неизвестны. Но человек продолжает действовать так, как он умеет, как он привык. И подходя к новому совершенно духовному, а не плоскому как бы, материалу, человек применяет те навыки и способности, которые он делал в плоском материале. Особенно если это касается умственной сферы, и человек там был ученый, образованный, там какой-то хороший умел вот, по соображению этих вещей в науке, там, в математике, в других таких науках, требующих логического хорошего мышления, сообразительности, памяти, вот, остроты ума. И там он все это отточил, он владеет материалом, хорошо познание в этой области, он легко манипулирует, анализирует, разлагает, слагает, складывает, там все. И этим пользуется, так сказать, по жизни. И переходя на духовную сферу, это очень большая проблема возникает, и ошибка, и чаще всего в прелесть он уходит. Из-за того, что он не может перестроиться и отвергнуться всего того, что он имел там. Ибо здесь оно не работает. А если работает, то только во вред. И с таким подходом человек, читая или слушая о духовном, о Боге, о божественном, о пути спасения, о деле домостроительства, о таинствах, о церковных канонах, о заповедях Божьих, о добродетелях, о борьбе с грехом, живущим в нас, о борьбе с демонами и страстями, он воспринимает это точно так, как какой-то другой там, в мирской жизни какой-то предмет. И ему кажется, только изменился предмет. Все остальное не изменилось. То есть он может точно так легко осваивать этот предмет, как вчера изучал математику или физику, или какую-то другую подобную дисциплину, вот, или даже занимался какой-то отраслью науки. А придя в веру, он решил, что может точно так повторить здесь, и только нужно все перечитать, совсем познакомиться, все чисто механически вот, изучить, все это в мозги свои, в ум вложить, и затем анализировать и выдавать, кажется, все точно так, как он в физике, в математике решает задачи, все эти, то он точно так может в духовной жизни. Это принципиальное заблуждение. Здесь ничего это не сработает. Наоборот, это все гордостно, а Бог гордо противится и отвергает. Человек не понимает этого и усиливается вот своим умом как бы овладеть этими духовными познаниями, основами. На самом деле он в лучшем случае может ухватить только букву. Но и в букве он будет уклоняться. Потому что у него нет духовного содержания и опоры. Нет у него никаких стоек. У него ничего нет, кроме собственного идола ума. Бог не может быть на стороне этого человека и не может ему помогать в этом. Потому что в погибельном Бог не помогает. Человек избрал неправильные средства, неправильные способности, предложил неправильно все, свой, весь опыт свой, от которого нужно было ему напрочь отказаться. Прийти с чистым умом, освобожденным от всех этих предыдущих, в этом смысле чистым, и начать все с белого листа. И уже принимать как ребенок, как младенец правильные знания, вот, как молочко сначала, потом на твердую пищу переходя, постепенно закладывая по-настоящему, как оно есть. Чтобы именно духовные предметы, духовные знания, они в духе строятся и духом, с духом соединяются. Никаким плотским образом их воспринять нельзя, как искажение. И на этом очень многие люди попадаются. А если человек подходит не духовно, а как он может духовно, если он очень плотской подойти, то он, начиная активно усваивать как бы вот эти знания о духовном, не духовно, он обязательно впадает в гордость. Он становится легкой добычей демонов. Они не только не препятствуют такому человеку в этом усвоении, они способствуют ему тем, что не нападают, и тем, что помогают как бы толковать это все именно по плоски. Если человек пошел неправильно, они видят, что это для них приобретение. Потому что очень часто именно из таких людей становятся ересиархи, такие влиятельные прелестники, которые сами попадают в жуткие прелести, зачем начинают распространять это вокруг, сражать, и таким образом помогают бесам губить души. Или распространять ереси, лжеучения. Поэтому если они видят такого человека выдающегося ума, который пришел в веру и стал подходить к духовным предметам не духовно, а плоски, по своим прежним привычкам, и сделает своего ума идола, и начинает им только оперировать, он становится орудием бесов, и сам погибает, и становится очень часто источником погибели, смущения многих других людей, которые тоже смотрят на него именно как на какой-то выдающийся ум, на его способности, а не на духовные качества, которых он не имеет. А в духовной жизни даже одно понятие духовное нельзя никак перевести на плоской язык, если человек сам в своем духе не узнает опытно, что это такое, о чем Бог говорит. Что такое страх Божий? Нельзя передать сколько ни говори, передаются знаками. Но эти знаки для узнавания. Если человек пойдет, будет исполнять и получит опыт вкушения страха Божьего, чистого, тогда он уже будет знака, по знакам узнавать и может сам говорить знаками об этом страхе. Но рассказать по-плотски не получается. Можно по немощи там подоблять, все так погодить, но это все только жалкие тени, которые, суть которой никогда не будет схвачена, потому что ее надо опытно пережить. Итак, в духовной жизни все делается постепенно, очень мерно, точно, взвешенно и Богом с Богом. То есть только Богом все двигаемся, и только с Божьей помощью, и Бог сам ведет. Учитель в духовной жизни – Бог. Сам Бог – учитель. Именно Дух. Бог – Дух. Он учит, потому что еще есть Бог, еще может быть и Иисус Христос, который есть и Бог Дух, и в то же время Он и человек. Он может учить еще и словами, как земной жизни, да, и в Евангелии нас учат. Но для нас эти слова духовные, духоносные, вот, полные жизни, они все равно на первом этапе, особенно вначале, они воспринимаются вот именно просто как слова. И мы еще их не воспринимаем духовно. Но они так построены, что как бы через восприятие внешнее, если мы будем правильно дальше действовать, то они будут раскрываться в своей духовной сути. И тогда мы будем постигать их духовно, а не только формально по внешнему. Потому что буква воспринимается нами внешне, но мы не понимаем, что за ней стоит, а тем более за этими словами, что находится. Это обозначение неведомого для нас мира, неизведанного, и он не просто другой. Вот есть, скажем, дерево, а есть другое дерево. Мы это дерево знакомы, знаем, а это дерево не знаем, но все равно они одного порядка. Вот. Это видоизмененное дерево, какие-то другие у него свойства. То духовная жизнь – это не просто как бы какая-то другая жизнь в сравнении с земной. Она совершенно иная. Она иная вообще по всему своему. И поэтому ее не с чем сравнить на земле. И познание здесь идет не головное, а опытное вкушение этих познаний. Когда они доводятся до сердца, до духа, и тогда как бы становятся такими живыми, действенными. Поэтому читаем мы заповедь, или притчу, или что-то, мы воспринимаем сначала чисто внешнее, как информация о чем-то. Но она закрыта, поэтому нам нужны толкователи, благодатные, духовные толкователи, святые отцы, там, апостолы, которые уже растолковывают слова Господа. Дальше нам нужны уже толкователи на слова апостолов. Потому что для нас это слово тоже уже духовно закрыто, мы его точно не воспринимаем. Затем святые отцы написали, как бы растолковывали слова апостолов своим чадам. Нам уже нужно толковать и святых отцов, потому что мы же правильно не можем их воспринимать. Они писали для своего времени, когда были очень сильны духом, и, может, им не было как бы столько нужды там объяснять, да и чаще всего не объясняли словесно, устно, а не письменно. Письма записывают только основные вехи, такой опыт как бы основной. А все описать невозможно, все многообразие в текущей жизни духовной описать невозможно. Просто это невозможно и физически, это невозможно и по качеству, потому что это требуется жизнь, она живая, многогранная, богатая, и невозможно все описать. Только какие-то направления можно обозначить. И поэтому обязательно должен быть живой руководитель сегодняшнего, и Бог поставляет. И это есть как бы духовный закон, неизбежный. И поэтому, если мы читаем Семенова Благослова преподобного, богоносца нашего, он подчеркивает особо важность, что кто утверждает, что в наше время Дух Святой, то есть к любому времени относится, к своему времени это все, но, естественно, относится и к нашему времени, не поставил, то есть необходимое количество сосудов Духа Святого для кормления, желающих спастись, он хулит Бога, что Бог какой-то ничего не доделал, не додумал, впадает в страшную хулу. На все времена приготовлены Богом сосуд Духа Святаго. И нужно смиренно мудрием отказаться, прежде всего, от своего разумения, всех пониманий, всех ложных, которые были в миру, все здесь они не работают. И чем там человек был богаче, умственно все, тем труднее ему в духовной жизни утвердиться. Потому что у него уже будет превратное все, ложное. И прийти смиренно, как младенцем, и просить научения, и принять этим смиренно мудрием того человека, руководителя, которого Бог ему поставил. А Бог сводит. Сводит Бог. Не может человек сам найти. Он может умолять, просить, искать, а Бог сводит. А иногда человек и не ищет даже, а Бог его приводит. Но он потом осознает его как руководителя и воспринимает. Этим надо дорожить. Потому что это и есть воля Божия. И воля Божия ведет человека в деле спасения и в деле как бы усвоения истин. Поэтому усвоение духовных истин, познание, дороведение, он как бы состоит вот из двух. Сначала идет дар познания такого. Познание – это еще не видение полное. Это как бы приобретение основы каких-то вот знаний через внешнее научение для того, чтобы потом эти знания претворить в ведение путем духовного их усвоения. Когда наш дух созревает, и мы духом согласованным под воздействием Духа Святаго воспринимаем и опытно переживаем вот эти духовные предметы, тогда они становятся для нас живыми. То есть они оживают для нас, они становятся для нас уже известными, и тогда из разряда знания они переходят в разряд ведения. То есть человек, имеющий проявление, поэтому ведение есть дар Божий. Это не есть человеческое приобретение. Человек не может сам по себе ведать. Он может знать, но он не может ведать. Он может знать что-то о Христе, но он не ведает, кто такой Христос. Потому что, чтобы ведать, кто такой Христос, надо пережить общение с Ним, надо вступить с Ним в общение, и ощутить вот тот неповторимый аромат этого общения, ту благодать и ту личность, с которой ты общаешься. Потому что до этого, сколько ты не читай о нем, у тебя будут только такие все равно ложные, ошибочные представления. А когда ты реально вступишь в общение, тогда только ты понимаешь, вот кто такой Господь для меня. Вот, и это будет расти еще на каждом уровне. То есть вот сегодня ты так общаешься с Господом, еще не в меру своего, так сказать, духовного роста, так как он младенец общается там с родителями. Поэтому многое простительно ему тогда. Но когда уже человек взрослый становится, то он должен уже соответствовать, потому что ему дан разум, свободная воля, и он должен вести себя разумно, богоугодно, уже сознательно. А младенцу прощается там многие по его немощи младенческой. Поэтому восприятие меняется, и ведение духовное тоже меняется в связи с духовным ростом. То есть есть какие-то основы, которые уже запоминаются, и можно послужить другим этим видением. И вот дар духовного ведения не надмевает, он не может надмевать, а знание надмевает. Почему? Потому что знание можно приобрести легко, без распятия, без страданий, без пролития этой крови подвязания, без подвига, без борьбы с страстями и бесами. Взял книжку, прочитал Евангелие, Ветхий Завет, послания всех апостолов, святых отцов набрал тома все. Все перечитал, допустим, человек запомнил даже. Все, он помнит наизусть все святых отцов, какие только доступны в печатном виде. Все перечитал, все запомнил. И что дальше? кроме гордыни распирающей, ничего не приобретет человек. Потому что все это она есть, а ему на самом деле ничего нет. Потому что просто вот набор каких-то слов запомнил, но они святые, полезные, записаны Духом Святым, но он в них не может проникнуть. Там стоит барьер, стена. Вход туда, к духовный. А духовный вход осуществляется только через страдания, через распятие, через крест. И получается, что мы открываем доступ к каждому познанию, превращать увидение через крест, как ключом. Пострадал, вошел, познал, поблагодарил Бога, получил уже дар из знания, дар ведения по этому конкретному предмету. Тогда это уже... А если человек идет через крест, через страдания, он не может гордиться. Поэтому, когда Бог дает вот эти познания себя, как дар ведения, то он дает их даром, но пропускает человека через горнило страданий, искушений, борьбы и безопасном положении. Доводит его так, смиряет человека, такой безопасность ставит, что потом ему дает это дар ведения, и человек уже не может себе повредить ни тем, что он возгордится, или что ложно приложит, искаженно воспримет и так далее. То есть Господь страхует на все это смиренного своего, богобоязненного подвижника, который благоговейно подходит ко всему и идет, и не отвергает Божьей помощи в лице людей, которые Бог посылает, а внимательно прислушивается и смиренно все воспринимает и пользуется, и благодаря Богу за все. И только если он духовно перерастает по-настоящему, то он освобождается, скажем, от конкретного текущего попечителя, учителя, что он его духовно перерос, тогда он может искать другого. А так никакого он не может сам по себе. Это все, что отказаться от Божьей милости, от Божьего постановления. Нет, просто, не хочу, Господи. Это что? Это гордыня и безумие, которое человека обуяло и погубит себя таким образом. Поэтому будьте внимательны. Не напирайте на внешнее, не напирайте на плоское, не напирайте на восприятие духовных основ одним умом. Это путь ошибочный. Он ведет к прелести, к гордости, к самомнению и к страшным последствиям. Без одержимости может привести к повреждению ума. Причем к такому конечному, неисправимому, неисцелимому. Святые отцы очень мудро предупреждают нас и учат, что если человек прежде времени будет этим плотском своим умом пытаться постигнуть духовную истину, то он уже никогда не придет в разум истины. То есть вот это состояние правильного восприятия духовных истин называют разумом истины. Надо прийти в разум истины, из которого, из этого смирения, это очень смиренно мудрое состояние, и из него можно только правильно воспринимать духовные предметы. А воспринимая их, можно правильно и как бы в жизнь вводить, и жить ими, действовать. Если этого не будет, то человек не имеет. И получается, со стороны очень страшная, ужасная картина, когда человек имеет как бы доступ ко всем знаниям, правильным, и он их читает, познает, и вместо того, чтобы это правильно пользоваться, не получая разу, он прежде времени начинает пытаться своим нахрапом брать этим, своим умом, самонадеянностью, и в результате при всем обилии это спасителя материала, он погибает, повреждается и еще становится источником погибели других. Страшно это, но, к сожалению, это очень распространенно. И у одних это просто заметно, если это таким сильным, а если у нас как бы у кого-то ум такой не самый сильный, он может и не так, поэтому и преуспевают в погибели. Но сам для себя этот человек в своем малом познании как бы делает препятствия. Потому что он познает, но опять-таки только по букве внешне. а не доводит это до своего духа, не делает это духовным ведением, и поэтому присябает как бы без преуспеяния. Много лет нахожусь в вере, молюсь, все делаю, читаю, вроде познал кое-что, а никакого преуспеяния нету. Одно из причин препятствия является вот указанная мною, это беда, уже назвать это никак иначе нельзя, великое бедствие, это вот, как бы самонадеянность и попытка взять все своим умом, а не верой и Богом. И да избавит Господь милосердный нас от этой ошибки, от этого препятствия нашим смиренномудрием, возлюблением Христа, самоотвержением и терпением, терпением, терпением горнила, скорбей, трудов, борьбы, тому, что нам предлежит. Настроимся на это и будем тогда правильно усваивать духовные истины в свое спасение. Аминь.